Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе, далей у студыі Алена Ціхановіч. Асноўныя тэмы бліжэйшай гадзіны. Уцекачы заплавілі Еўропу. У Беларусі дапамагаць памежнікам змогуць і грамадзяне. Рубцоў шукае працу, Цярэшчынка выпісаўся са шпіталя. Размова з аўтаўладальнікам, які ўпрыгожыў дах сваёй машыны пагоні, а таксама вянок памяці Уладзіміра Кішкурны. У ЦВК Беларусі сёння адбылася сустрэча старшыні Цэнтр выбаркама Лідзіі Ярмошынай з прадстаўнікамі дыпламатычных місій краін сябраў Еўрапейскага звязу. У сустрэчы ўдзельнічалі 17 дыпламатаў, у тым ліку паслы Нямеччыны, Швецыі, Францыі, Італіі, Вялікабрытаніі, Эстоніі. Ярмошына паінфармавала прадстаўнікоў дыпламатычнага корпусу аб галоўных аспектах выбарчай кампаніі ў Беларусі, а таксама адказала на іх пытанні. Віктар Цярэшчынка, цяпер ужо былы прэтэндэнт на кандыдацтва, выпісаўся з трэцяга гарадскога шпіталя Менску. Пра гэта ён паведаміў сёння свабодзе.
Выпісаўся дамашняе наблюдзенне, прахожу сейчас абследаванне на МРТ, магнітна-резонансная терапія, потом головы, потом я её плохо себя чувствую, потом что ещё? Сосуды. Кровообращение еще буду проходить. Потом сейчас вот с неврологом буду встречаться. Голова отходит, но она моя, я пока еще не моя.
Віктар Цярэшчынка потрапіў у шпіталь, выпіўшы шклянку соку ў кафе. Тым часам большасць подпісаў, сабраных за яго, прызнаныя несапраўднымі. Такім чынам Цярэшчынка выбівае з выбарчай барацьбы. Ну а заўтрашняя субота – апошні дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты, якія здолелі сабраць мінімум 100 тысяч подпісаў, павінны напісаць заяву ў цэнтр выбаркам і здаць пакет дакументаў. Былога палітвязня Юрыя Рубцова з Гомеля не ўзялі на ранейшую працу ў аўташколу майстрам вытворчага навучання. Спаслаліся на эканамічныя цяжкасці. І сёння Рубцоў наведаў гарадскі цэнтр занятасці і сацыяльнай абароны, каб паспрабаваць знайсці працу альбо стаць на ўлік у якасці беспрацоўнага.
Тяжко сказать, какие надеи, але працовать потребно все равно. Треба як жить, треба что с внуком покупать себе садзенне. Треба жить, треба працовать.
Драматычна развіваецца сітуацыя ў Вугоршчыне, якая заплаўленая тысячы мігрантаў, пераважна з Сірыі. Патрапіўшы на тэрыторыю Еўразвязу, уцекачы зону канфлікту не жадаюць прасіць прытулку ў першай бяспечнай краіне, як прадугледжваюць нормы Еўразвязу, а дабіваюцца пераезду ў Нямеччыну. Як вы чулі, з выпуску навінаў сёння некалькі соцень мігрантаў выправіліся пехатою з Будапештскага ўсходняга вакзалу ў накірунку Аўстрыі, каб патрапіць у Нямеччыну. Вось як тлумачыць сітуацыю Пётр Сіярта, міністр замежных справ Угорщини.
Цяпер у нас у Будапеште драматычная ситуация. Есть мигранты, которые фактично отмовились сотрудничать с угорскими владами в справе отбитков пальцев и фотографования. На жаль, после нескольких неправильно зрозуметых, скажем так, обвесток, частка мигрантов зробилася вельми агрессивная и начала отмовляться от сотрудничества с службовцами. В Будапеште они заняли один из наиважнейших вокзалов, створивший для нас шмат тяжкостей, але для того, что мы выконываем все потребования Шенгенского и Дублинского погоднения, мы мусим отменить все техники на запад.
Ну а звычайныя беларусы цяпер маюць права ўдзельнічаць у ахове дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь. Гэтая норма прадугледжаная указам Александра Лукашэнкі нумар 379. Добраахвотнікі атрымаюць права ўдзельнічаць сумесна з памежнікамі ў праверцы дакументаў у фізічных асобаў і нават у аглядзе транспартных сродкаў. Аказваецца, дзейнічанне памежным нарадам у ажыццяўленні дзеянняў па пошуку і затрыманні правапарушальнікаў і нават ўжываць фізічную сілу ў мэтах самаабароны. Палітолях Юрый Чавусаў.
Я не думаю, что это норма, якая является вельми значной, якая коренным чином изменить систему аховой межи в Беларуси.
А вось французскі актор Жерар Дэпардзьё заявіў у інтэрв'ю газеце «Ле Фігаро», што ён мае намер пераехаць у Беларусь, каб жыць там сярод сялян. «Цяпер я жыву ў Італіі», сказаў актор, «і бліжэйшым часам пераеду ў Беларусь. Буду жыць сярод сялян, таму што там прыгожа і прэзідэнт добры чалавек». Нагадаю, што Дэпардзьё наведаў раней Беларусь у ліпені у рамках працы над фільмам «Нармандыя Нёман», а таксама сустрэўся з Александрам Лукашэнкам, які правёў для Дэпардзьё экскурсію па сваёй рэзідэнцыі, а таксама паказаў, як трэба касіць касой.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. У выбарчай кампаніі па абранні прэзідэнта Беларусі 5 верасня заканчваецца чарговы этап. Менавіта субота, апошні дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты, якія здолелі сабраць мінімум 100 тысяч сапраўдных подпісаў, павінны напісаць заяву ў цэнтр выбаркам і здаць пакет дакументаў. На гэтую тэму мы гаворым з нашым менскім калегам Уладзімірам Глодам. Добры вечар.
Добрый вечер, Алена.
Дык ці ўсе прэтэндэнты гэта зрабілі, значыць, падалі адпаведныя дакументы?
Так. Ну, вас падобна, што Лукашэнка яшчэ думае ісці яму прэзідэнты. Дзейны кіраўнік Беларусі дагэтуль не здаў у цэнтральную выбарчую камісію дакументы, якія неабходныя, каб афіцыйна зарэгістраваць яго кандыдатам на пасаду прэзідэнта. Сёння ў цэнтральную выбарчую камісію прынёс дакументы Мікалай Улахович. Раней аналагічныя дакументы падалі Таццяна Караткевіч і Сергей Гайдукевіч. Такім чынам, з чатырох патэнцыйных кандыдатаў дакументы не паступілі пакуль толькі ад дзейнага кіраўніка дзяржавы.
Спадар Глот, так. Но ён жа ў Кітаі знаходзіцца, ці паспее ён?
Па-першае, у яго ёсць у запасе яшчэ адзін дзень, бо дакументы прымаюцца яшчэ і 5 верасня, хоць гэта прыпадае на суботу. А да таго ёсць іншая магчымасць. Як патлумачылі мне ў цэнтральнай выбарчай камісіі, выбарчы кодэкс дазваляе, каб дакументы перадаў не сам патэнцыйны кандыдат на прэзідэнта, але яго давераная асоба, але пры гэтым ён мусіць атрымаць спецыяльную даверанасць ад патэнцыйнага кандыдата. І як сказала старшыня ЦВК Лідія Ярмошына, кандыдаты абавязкова павінны напісаць заяву пра сваё жаданне балятавацца і здаць поўны камплект неабходных дакументаў.
Не ўсе яшчэ здалі камплекты дакументаў. Не здаў, либо здаў непоўны камплект, это аснаванне для адказу ў рэгістрацыі.
Падраглот, ну вось адметным казусам гэтай кампаніі назіральнікі называюць сітуацыю з Віктарам Цярэшчынкам, бо ў яго выявілася не цэлых 7 тысяч сапраўдных подпісаў са 130 тысяч. Між тым, вось у мінулай кампаніі ён быў зарэгістраваны і добра было ўсё з подпісамі. Ці не збіраецца цяпер спадар Цярэшчынка некім чынам абскардзіць рашэнне яго не рэгістраваць ці рашэнне забракаваць ягоныя подпісы і ўвогуле які стан яго на здароўе?
Ну, можа, тады пачнем са стану здароўя. Вось ён выпісаўся сёння з 3-го гарадскога шпіталя Менску, і вось што ён сказаў пра тое, як сябе адчувае свабодзе.
Выпісаўся дамашняе наблюдзенне, прахожу сейчас абследаванне. Быў в бальніцы скорай помощи, поліклініки, там другие. Ну, в общем, абследуюсь на МРТ, магнітно-резонансная терапия, потом головы, потом... Я ее плохо себя чувствую, потом что? Что еще? Сосуды, кровообращение еще буду проходить. Потом сейчас вот неврологом буду встречаться. Голова отходит, но она моя, я пока еще не моя. Ну, лежать больше, лечить того, чего у меня нет, аллергию. 7 суток, ну, она за сутки проходит. Да, совсем уже не было смысла. Взяли пробы, пришли анализы на морковный сок. Очень ни на что у меня нет аллергии, за исключением какой-то пыльцы в ранней весной, там, ну, это все мелочи. Ни на что у меня нет аллергии. Официальное заключение за подписью двух врачей. Так что все это выдумки были.
А вот что тычется официальной некой реакции на информацию старшини Центральной выборчей комиссии про то, что что он не будет зарегистрирован кандидатом на президента, то Терещенко сказал, что не собирается никак реагировать. И он говорит справа в том, что если бы он и хотел это сделать, это было бессенсовно, потому что у выборчем кодексе нема официальной процедуры обскаржения. Артикул 61 выборчего кодексу у им написано, что решение об соправдности и несоправдности прямая территориальная, ну, у душках районная выборчая комиссия. Как говорят, кропка. Все, больше у эту справу никто влезть не может. Тому решение просто нема, як и нема где оспречить.
Господар Глот, а что думают той же Виктор Терещенко и другие, теперь уже былые претенденты, про протяг выборчей кампании? Ці будут они закликать своих прихильников голосовать на выборах за некого другого кандидата? Коли так, то за кого?
Ну вот Виктор Терещенко, когда я с ним разговаривал сегодня, сказал, что ему покуль не до этого, что он повинен все же выправить стан здоровья, и будет, когда и думать про это, то уже только после того, как пройдет официальная регистрация кандидатов. Что тычется керовника партии «Справедливый свет» Сергея Калякина, то он сказал так, что они так само хотят дочекаться официальной регистрации, а после этого провести пленум партии, на яким вырешить. Як бы есть два, как сказал Калякин, варианты. Первое – закликать своих прихильников голосовать супроть усіх кандидатов, а другий вариант – визначить когось из этой четверки и просить прихильников партии поддержать этого кандидата. Что тычется об'єднаної громадянської партії і її лідера Анатолія Лябецьки, то він сказав так, що для його більш у цих виборів не існує. І партія буде ігнорувати цілком далі виборчий процес.
Таким чином, як виглядає, у бюлетенях президентських виборів мають шанси застатися 4 чоловіки, серед їх перша жінка-кандидатка. По питанні, кого представляє Тетяна Короткевич, змагається вона з Лукашенком чи допомагає йому, у праскім акценті ведуть сперечку головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков і публіцист Стась Карпов. Пропонуємо вам фрагмент дискусії, яку сьогодні вів Юрій Дракохруст.
Стась, вот такая назва тексту Валера, Короткевич иде допомагать. Ну вот я на иде допомагать, а вы собираетесь идти на выборы, допомагать Короткевич, допомагать Лукашенко. Ну вот я к вам не соромно.
Ну, слушайте, ну был такой анекдот за советским часом, когда мужчина заходит там в тубзик, значит, и насвистывая при этом гимн Советского Союза, ну и за кабинки он шуя голос. Ну так что мне теперь устать? Разумеется, когда Валер там следом за Бродским завтра напишет, что ходишь в булочную там, значит, супрацовничаешь, так что же мне робить тогда? Я не разумею, чему мне повинно быть соромно.
Вот, я вам растлумачу, чему вам повинно быть соромно. Тому что Короткевич, ну есть такая думка, и не только Валер выказывая, де-факто сприяє тому, щоб гэтая система була більш моцнай, більш упевненай, більш легітимнай. І ви, удзельнічаючи в этом, як би гэтаму так само сприяєте. Ви з этим не згодны?
У вас, ви кажете, є така думка. Ну, і вона є добра. Ну, дякую Богу, що в світі шмат думок. Ну, моя думка, допустим, не така. Я не лічу, що вона... Ну, як би вам сказати, розумієте?
Да прямо скажіть, потлумачте, чому яна змагається з Лукашенко, чому яна не умацовує його, от і все.
Ну, я не розумію, яким чином яна його умацовує. Яна один з тих людей, які спробують по мірі там стиплих сил у цього чоловіка забрати його на владу. Ті принамсі помазолять криху в очі потенційним виборщикам, які постійно кажуть, що яни не бачать ніяких політиків. Слухайте, не, лепей нечто робить, да, заробить и шкодовать, чем не заробить и шкодовать. Есть два варианта основания, это деньги и безденье. Я думаю, что все-таки денег это органично для человека, в принципе, для природы, з'ява. Потому что я бы хотел поглядеть, как бы наши предки, допустим, попробовали бы игнорировать там, допустим, я не веду ледовиковый период. Разумеете? Ну, можно было бы, да, вот некто проигноровал, теперь их там откапывают, разумеете, бью не выставляют.
Валер, может, вы тогда потлумачите вашу позицию Стасю?
Во мне есть два восприятия ситуации. Первое, это, ну, обывательское, во мне говорится просто выбраться. И с этого пункта я ничего не имею супер-скоротки, больше зато я подписался за... Короткевич, коли отбывался сбор подписов. И, магчыма, я навыды проголосую за Короткевич, коли я пойду на гэтые выборы. Але другая, ведаете, позиция, якая так само во мне присутничая, это позиция удельника национального руху и вовле комментатора политичного життя в Беларуси за апошние 10-15 годов. И тут я бачу попросту то, что высокопарно называется изменой парадигмы, что под уплывом шэрагу якобы факторов наше политическое поле, идеология основных политических гульцов радикально меняется. Что коли апошние выборы до 2015 года, президентские выборы, шли под одними лозунгами из одной философии, то в 2015 году сапраўды оппозиционное поле, где не перемагать Лукашенко, а де-факто, я маю на увазе вот Татьяну Короткевич и компанию «Говори правда», она не ставит себе мэтой извержения лукашенковского режима и воцарения в Беларуси демократии. Причем путай теперь, как бы, например, на протягу косышника.
Валер, я вас перепыню. Одну секунду. Скажите, а вот ее попередники, так бы мовить, там, Гончарик, Миленкевич, Санников, Некляев, они реально ставили такую мету?
Как удельник политических подей, при таким цалком шараговым, как такие, видите, шараговец, який там стоял на площади в 2006 году, 2010, в моей душе теплилась надея. Принамсі, риторика была однозначная, что мы пришли, каб перемогчи. Ну, я нагадаю, например, славутый лозунг от Санникова 2010 года, який у тим ліку транслювався праз ФМ-станции, пора менять лысую резину. Ну, видите себе теперь, например, такий лозунг от Татьяны Короткевич.
Галоўный рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і публіцыст Стась Карпаў дыскутуюць за круглым сталом праскага акцэнту, каго прадстаўляе Татьяна Караткевіч. Цалкам і гутарку слухайце ў нашым эфіры ў нядзелю. Ну а зараз наша апытанне гарадзенцаў. Мы запыталі, чым выбарчая кампанія гэтага году адрозніваецца ад папярэдняй, якая была ў 2010-м.
Абсолютно ни в чем. Как был один кандидат, так и он и остался. Никакой альтернативы, никакого... Короче, ничего. Там были действительно нормальные кандидаты от оппозиции. Сейчас единственный это Статкевич, которого выпустили, что-то может сделать. Остальное это все. Гайдукевич, как обычно, расходный материал выборов. Кто такая Короткевич, я понятия не имею. Ну, вот и все.
Быстрее всего ничем. Потому что все будут за одного президента бывшего голосовать. Александра Григорьевича. Не поменяется ничего.
Думаю, что ничем. Ну, я не знаю.
На мой взгляд, не знаю, мне кажется, наверное, ничем. Как бы я так, как-то к этому даже спокойно. На мой взгляд, все одинаково. Что в прошлый раз, что и сейчас.
Кандидатов больше, а так, в принципе, одно и то же.
Тут кто-то подписи до вас приходил забирать?
Приходили, да, собирали поддержку кандидатов. Так обычно, как каждый год. Даже, честно, не знаю, сколько их всех
мы
есть.
Мы особо нет, нам Лукашенко нравится, мы больше никого не хотим.
Как-то нет, не слышно, и агитации такой меньше. Вот. Но мне кажется, что вот теперь это все как-то тише.
Ну, ты знаешь, что примерно хотя бы ждет тебя впереди, а дальше... Все остальные такие выборы, ну, узнали, но как-то не так. Сейчас уже видим результат деятельности Александра Григорьевича.
Ну, как, люди, по-моему, спокойно относятся и, конечно, верят на что-то хорошее, доброе. Вот, больших вопросов не встает, люди спокойно к этому относятся, и все нормально, по-моему, да, ждут результатов.
Ничем она не отличается, ничем. А у нас же все, по-честному сказать, у нас же все известно, все это, то поэтому мы простые работяги, мы ничего не можем делать. Даже уже, наверное, уже известно, сколько процентов проголосовало уже.
По телевидению сказали, сколько процентов идет.
Ничего не отличается. Все, что было, то и, наверное, так оно и будет.
Да.
Ничего особливого. И достойных кандидатов у нас их и нема, на мою думку, что им нема як поднять свой голос и вылезть сюда. Это все.
Меркование гарадзенцаў на хвалях Радио Свобода.
Малы памежны рух – гэта вельмі цудоўная магчымасць наведваць суседнія краіны без візы. Гэтай магчымасцю ў нашай краіне сёння могуць карыстацца толькі жыхары беларуска-латвійскага памежжа. Ці змянілася ў лепшы бок жыццё памежных жыхароў?
Хорошо там, где нас нету, вот так. Они, конечно, считают, что у нас все очень хорошо.
мы можем им немножко позавидовать.
По отказ на пытание завитаем на Браславщину, у вёску Озяравцы.
Подорожные нотатки из метра Бартосика у нашей программе «Хвилина опраз 20». Былога палітвязня Юрыя Рубцова з Гомеля не ўзялі на ранейшую працу ў аўташколу, дзе ён раней працаваў майстрам вытворчага навучання. Там спаслаліся на эканамічныя цяжкасці. І сёння Рубцоў наведаў гарадскі цэнтр занятасці, каб паспрабаваць знайсці працу альбо стаць на ўлік як беспрацоўны.
Тяжко сказать, какие надеи, але працавать потребно все равно. Треба як-то жить, треба что с внуком покупать себе содержание. Треба жить, треба працавать.
У городский центр занятости по улице Пролетарской Юра Рубцо пришел от 10 раницы и доведался, что специалисты центра принимают людей по талонах.
Мы сказали, что треба прийти с раницы, взять вначале зайти в этот кабинет, взять вначале талон, а потом сидеть и ждать своей черги, когда вызовут по талону. А сегодня талоны уже закончились, все. Пойду до дома, а что здесь находится? Но все равно хоть узнал, какие документы, только не знаю, где этот взять справку о среднем заработке за последние 12 месяцев. Может, о куплении, и справку о самостоятельном трудоустройстве где взять. Бюрократия продолжает свою деятельность.
Рубцов мае ўсе катэгорыі шафёра, ён можа працаваць на аўтобусе, на аўтафургоне і на лесавозе. У куплені, дзе Рубцов адбываў пакаранне хіміі, ён патрабаваў заробку 600 даляраў. Такі сярэдні памер заробку па краіне фігураваў у афіцыйных заявах прадстаўнікоў улады. Ці мае намер былы палітвязень шукаць працу з такім заробкам на волі ў родным Гомелі?
Там, где я повинен был працавать, от меня потребовали подписать трудовой договор. Тому там я мог потребовать в силу обовязков, как мне давали такую зарплату. Зараз я доллар повинен подписывать сам. И здесь, глядя на то, какие зарплаты указаны в объявах, бачу, что тут заработные платы на 80, на 100, на 200, на 500 тысяч превышают минимальную заработную плату по краине. Если вакансия водителя лесовоза, то есть это негабаритный груз, довольно тяжкая праца. Однако заработок 2 миллиона 180 тысяч. Это не то, что кривда, это образа.
Нагадаю, што былы гомельскі палітвязень Юрый Рубцоў быў вызвалены з бабруйскай папраўчай калоніі 22 жніўня паводле ўказу Александра Лукашэнкі аб памілаванні. Рубцоў ужо стаў на прафілактычны нагляд, і нагляд за ім будзе весціся цягам 2 гадоў. Выслухайце Радыё Свабода. Звычайныя беларусы цяпер маюць права ўдзельнічаць у ахове дзяржаўнай мяжы Рэспублікі Беларусь. Гэтая норма прадугледжаная указам Александра Лукашэнкі нумар 379, які быў апублікаваны 3 верасня. Паводле гэтага дакументу грамадзяне маюць права садзейнічаць дзяржаўным органам праз інфармаванне пра становішча ў памежнай прасторы, а таксама браць непасрэдны ўдзел у ахове мяжы, у тым ліку праз удзел у грамадскіх аб'яднаннях і іншых арганізацыях, якія садзейнічаюць праваахоўным органам. Палітолаг і юрыст Юрый Чавусаў патлумачыў свабодзе, што ў Беларусі дастаткова шмат грамадскіх арганізацый, якія і так садзейнічаюць праваахоўным органам у ахове грамадскага парадку.
Такіх арганізацый дастаткова шмат, ёсць грамадскія советы по охове громадского парадку, где представлены БРШМ, некоторые иншие громадские структуры. Эти советы створены амаль что по всей территории Беларуси, их тысячи. Они, наверное, узровни нават нижей района есть. И это то, что называется дружинники, доброхотные помощники милиции. Так. Я не думаю, что это норма, якая является вельми значной, якая коренным чином изменит систему оховы межи Беларуси. Насамрэч, гэта даволі распаўсюджаная практыка. Адкройце там законодаўства пра ахову навакольнага асяроддзя. Там ёсць удзел прыродаахоўных грамадскіх арганізацый, напрыклад, у кантролі за станам навакольнага асяроддзя. І я не бачу тут нейкай звышновай нормы.
У сувязі са з'яўленнем новага ўказу старшыня Магілёўскай абласной рады партыі БНФ Зміцер Салаўёў выступіў у Фэйсбуку з прапановай стварыць грамадскую арганізацыю па ахове беларуска-расейскай мяжы. Як патлумачыў Салаўёў у інтэрв'ю «Свабодзе», гэтая прапанова была агучаная напалову жартам, напалову сур'ёз.
Это, скажем, пропанова, она такая, на полужарт, на полусерьезная. Когда она знойдет отзывки людей, то, в принципе, можно реально творить такую организацию, бо мы ведаем, что у нас межа открыта, а это есть канал поставки как наркотиков, так и некой контрабанды и того и всего. То есть, ну, в принципе, к чему бы громадству не финансы контролировать приток этих разных там наркодилей, вот это того и всего у нашего громадства, на их, на вот эту собственную миграцию, скажем так, там с этой азиатской миграцией, с там таких далеких азиатских краин. Я тут цалком реально, максимум, коли есть, как бы такая максимум затвержена законодательство, чем бы и не скористаться.
Каже Зміцер Салаўёў. Упершыню за апошнія дзесяцігоддзі Еўропа сутыкнулася з такой вялізнай колькасцю мігрантаў, пераважна з блізкага ўсходу, якія з тых ці іншых прычынаў пакідаюць свае дамы і шукаюць лепшай долі на чужыне. Выпускі тэленавінаў, першыя палосы газет і старонкі інтэрнэт-выданняў запоўненыя драматычнымі рэпартажамі. Кіраўніцтва Еўразвязу рэкамендуе, каб кожная краіна сябар Еўразвязу прыняла да сябе пэўную колькасць мігрантаў. Беларусь не ўваходзіць у Еўразвяз, аднак, кіруючыся прынцыпам гуманізму, яна таксама мусіць прыняць у сябе ўцекачоў. Ці згодныя вы з такім сцвярджэннем? Галасаваць можна на нашай старонцы ў інтэрнэце ў новай рубрыцы «За і супраць», а таксама пазваніўшы на менскі нумар 266-39-52. Нас цікавяць вашыя меркаванні.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Увесь тыдзень з розных крыніц паступала інфармацыя аб з'яўленні ў Сірыі расійскіх вайскоўцаў і рознай тэхнікі. У першую чаргу яна тычыцца расійскіх самалётаў з расійскімі пілётамі, якія з сірыйскіх аэрадромаў гатовыя пачаць, а па некаторых версіях ўжо пачалі, паветраныя ўдары па пазіцыях тэрарыстычнай групоўкі «Ісламская дзяржава», якая захапіла больш за 50% тэрыторыі Сірыі. Але Крэмль абвяргае гэтае паведамленне. Выступаючы ва Уладзівастоку, Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія праводзіць кансультацыі па стварэнні яшчэ адной міжнароднай кааліцыі па барацьбе з тэрарызмам. Паводле расійскага лідара, ён ужо абмяркоўваў гэтае пытанне з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам па тэлефоне. Акрамя таго, размаўляў з уладамі Саудаўскай Арабіі, Турцыі, Ярданіі і Егіпту. Ваенныя дарадцы і інструктары з Расіі знаходзяцца ў Сірыі даўно, гэта ні для кога не сакрэт. Пра гэта нагадвае расійскі палітолог-арабіст Константин фон Эгерт. Але цяпер сапраўды існуе верагоднасць, што расійскія ваенныя пачнуць непасрэдна ўдзельнічаць ва ўзброеным канфлікце ў Сірыі, у першую чаргу ў баявых дзеяннях супраць групоўкі. Ісламская дзяржава, кажа Эгерт.
Я не думаю, что это могут быть какие-то очень уж большие подразделения. Я не думаю, что российские ВВС, например, станут главной ударной силой в борьбе с исламским государством. Но, конечно, здесь очень будет важен политический символизм, потому что окажется, что Россия вместе с Соединенными Штатами осуществляет эту операцию. Это окажет воздействие, наверное, может быть, и не прямое, на другие проблемные сферы отношений между Москвой и Вашингтоном. Это и Украина, и Иран. И это будет, если не революционное, то, по крайней мере, сенсационное развитие событий.
Мы так само запытали эксперта, насколько важно для Кремля сегодня заховать режим Башара Асада. Его подтримливают тому, что этот режим лечит союзником, або это детали, момент у некой великой геополитической гульни Кремля.
Полагаю, что на самом деле причины поддержки Башара Асада надо искать в Москве и даже, я бы сказал, в российской внутренней политике. Асад вызывает определенное уважение в Кремле тем, что он продержался уже 4 года после начала сирийской гражданской войны, в то время как многие предсказывали ему очень скорое падение. Но дело прежде всего не в этом. а в том, что судьба Башара Асада для президента Путина – это своего рода проекция того, что может произойти в России с точки зрения российской политической элиты. То есть для Путина здесь важна не личность Асада и не алавитский режим в Дамаске, а прежде всего принцип, существовавший, в общем-то, до конца холодной войны с определенными вариациями. Никто не имеет права указывать какой бы то ни было стране, какой там будет режим, и тем более никто не имеет права его свергать, даже если это, скажем, Организация Объединенных Наций. А поэтому в Сирии для Путина очень драматически стал вопрос о его отношении к процессу смены режимов. В политическом плане, да, конечно, это, пожалуй, единственный оставшийся у Москвы настоящий союзник на Ближнем Востоке, хотя есть вот сейчас попытки довольно успешные наладить отношения с Египтом. Но поскольку Москва уже давно играет в такую игру с Тегераном, то невольно, конечно, вот эта ось Тегеран-Дамаск, возникшая в начале 80-х годов, это, ну, в общем, какой-то элемент, наверное, геополитической игры, которую Москва ведет на Ближнем Востоке.
Мяркуе расійскі палітолог, арабіст Константин фон Эгерт. Ён таксама папярэджвае, што калі расійскія вайскоўцы ўступяць у баявыя дзеянні супраць ісламскай дзяржавы, то магчымыя тэрарыстычныя акты супраць расійскіх аб'ектаў па ўсім свеце. Больш падрабязна інтэрв'ю з экспертам знойдзеце на сайце Свабоды.
З вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почул, година повторяется о 19 и 20 и наступной ранице о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Некалькі дзён па вуліцах Менску курсіруе аўтамабіль, які звяртае на сябе ўвагу не толькі прыгожымі формамі, але і нацыянальна-гістарычнай арыентаванасцю гаспадара. Бел-чырвона-белы міні-кантрымен з гербам пагоня на даху – першы і, бадай, адзіны транспартны сродак у Беларусі, які выразна супрацьпастаўляецца арміі прыхільнікаў георгіеўскай ідэалогіі. З уладальнікам машыны сустрэўся Ігар Карней.
Беларускі нацыянальны характар прадукту брытанскага аўтапраму прышчапіў Ілля Прохараў, блогер, супрацоўнік аўтамабільнага холдынгу «Атлант М». Кажа, што ідэя ўвекавечыць гістарычную сімволіку менавіта такім чынам узнікла нашмат раней, але рэалізавалася толькі цяпер.
Лет 5 назад у меня был другой купер зеленого цвета, но с белой крышей тоже. Мы ездили на слёт мини-купера во Львов с женой. Ну, там один из моментов, это все машины выстраиваются, можно было залезть на высокое здание и сверху сфотографировать. Надо было этот бел-червоно-белый стяг с собой, мы постелили на крышу, на белую, и сверху это смотрелось очень красиво. И вот когда этот купер появился у меня второй, тем более он такого красивого цвета, бел-червоно-белый, ну тут уже само собой родилась идея на крышу нанести, но уже не просто стяг с погоней.
На хвале российской агрессии во Украине белорусские противники расползания воевничьего национализму стали пропагандовать зусім іншие каштовности – черно-оранжевую стужку, как символ перемоги над обагульненным злом. Гэтыя прарасейскія атрыбуты упрыгожваюць вонкавыя антэны аўто і люстэркі ў салёне. Дзеля большай пераканаўчасці на задняе шкло наносяцца патрыятычныя лозунгі кшталту «Спасіба дзеду за пабеду» ці «Гітлер капут». Илья Прохоров такий выбор оценивая по-филязовску.
Я люблю свой герб, считаю его национальным достоянием и люблю свой флаг. Что касается всяких там ленточек полосатых, ну тут дело такое. Сам я, естественно, не буду ничего наклеивать или навешивать, но запретить кому-то тоже запрещать не буду. Потому что это культура, это самосознание. Ну, если человек так считает, это гораздо глубже все в нем сидит, чем просто заставить его снять. Ну, надо воспитывать, учить и, может быть, с детства, с юности, сознательного возраста.
Поездка на автомобиле, поглыбленной самоидентификацией, погрожая разными несподеванками, уключена с подвышенной пильностью сбоку инспекторов ДАИ. Не сакрэт, што выпускнікі міліцэйскіх акадэміяў навучаныя неадкладна рэагаваць на любую вольнасць, якая супярэчыць унутраным інструкцыям. Між тым Ілля Прохараў кажа, што не даў ніводнай падставы, каб паставіць людзей у пагонах у прававы тупік.
Нічога працавазаконнага. З точки зрения ГАІ я нічого не нарушыў. На крышу нанесення, если б я нанёс на, допустим, стёкла или ещё где-то, на двери, не знаю, но на стёкла точно нельзя ничего наносить. Просто милиция, ну что, это не свастика, это не какие-то разжигающие или религиозные какие-то обижающие чувства религиозно настроенных людей. Нет, это герб и флаг Республики Беларусь, который был подан с 1991 по 1995 год. Национальная символика, занесенная тем более в реестр историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
Реакцию новокольных Илья Прохоров с большего оценивая проз виртуальную простору. У рэальнасці заўважыць пагоню на даху ягонага аўто можна хіба што з салёну аўтобуса ці з якога вышэйшага паверху. Міні-кантрымен заўважна перавышае ростам свайго купераўскага папярэдніка.
Патокі, куды машыны, это не відна, к сожалению. Відзе только водзіцелі автобусов, там каких-то большегрузных машин. Так, если идти с тротуара, то она, конечно, заметная. Если стать под каким-нибудь домом, выше первого этажа все видят. В соцсетях, конечно, положительная реакция. Я размещал перепосты, пошли, и народ положительно это воспринимает. Хотя для меня это странная такая бурная реакция, да. Франтишек Вечерка запостил лайк. Полтыщи, какие-то перепосты пошли сумасшедшие, как будто что-то очень героическое. Это говорит о том, мне кажется, что не нужна государству ни милиция, там, ни внутренние войска, ни армия, ничего не надо. Белорусы сами себя будут сдерживать, себя за руки хватать так, что никаких сдерживающих факторов не надо. Самоцензура настолько большая, что просто невинный поступок кажется чем-то сверхъестественным. Господи, что я сделал, ничего не сделал.
Кажа Илья Прохоров. У выніку дарожнай аварыі памёр вядомы руплівец беларускай справы Уладзімір Кішкурна. 2 жніўня Кішкурна трапіў у аўтамабільную аварыю каля Івацэвічаў. Ён накіроўваўся ў адзін санаторый у Берасцейскай вобласці. 77-гадовы актывіст ехаў за рулём аўтамабіля, яму стала кепска і на вялікай хуткасці ён урэзаўся ў МАЗ. Вянок памяці ад Галіны Абакунчык.
Владимир Кишкурна народился в 1938 году в вёсцы Прилепцы, теперь районный центр Плешиницы. После закончения высшей научальной установы працевал инженером-конструктором на заводе автоматичных линий и інших предприятствах Менску. На проканце 80-х годов, когда распачался могутный рух отраджения батьковщины, ее истории, культуры и мовы, Владимир Кишкурна стал у его наипершие шероги. Узгадываем его знавцы громадский деяч Вінцук Вячорка.
У меня такое вражение, что ведал его завсёды, потому что он с его жыццёвай энергией и принципами одразу вызначыўся у еще у тагачаснай ситуации. И так он был сярод самых трывалых, самых надзейных и самых принциповых фронтовцев. Он никуда не прымаў маны, не прымаў загульванняў с несвободной уладой. Завсёды был принциповым упартым беларусам, беларускамоўным, і адстойваў гэтае сваё права быць беларусам у самых розных жыццёвых сітуацыях, жыццёвых паваротах. Быў жыццялюбам, жыццярадасным, крыніцай энергіі для ўсіх, і калі здавалася, што справа зусім безнадзейная, прыходзіў Владзімір Герасімавіч і сваёй усмешкай і аптымізмам літаральна заражаў і адраджаў да жыцця і дзеяздольнасці ўсіх.
Владимир Кишкурна был заўсёдным удзельнікам мітынгаў шэсцю розного роду вулічных акцій. Шмат разоў его затрымлівалі, каралі зняволеннем і штрафами. І при гэтым актывіст заўсёды заставаўся чалавекам, які ніколі нічога не прасіў, кажа яшчэ адзін сябра нябожчыка, рэжысэр Валеры Мазынскі.
Ну і все фронтовскія наши справы, такія грамадскія, конечно, он был рухавіком этого всего, просто рухавіком. Был шчыряк и апантаны, апантаны усім этим нашими беларускімі справами. Много чего заробили. Я думаю, что без его путноватые книжки 30 этих аудиокниг не выпустили. Потому что так само идея была моя, але рухавик был я. Там мы собрали так вот четверку людей и почали эти книжки просто выдавать эти аудиокниги. Многие могут вспомнить еще до меня. Початок 90-х, когда там некие фирмы там выдавал, нечто организовывал, некие гроши там были, которые он все отпускал, все отдавал на фронтовские справы.
Сябры і паплечнікі мяркуюць, што магчыма спадару Владзіміру падчас руху стала кепска, і ў выніку ягоны легкавік урэзаўся ў грузавы аўтамабіль, вынікам якога сталася аўтаварыя. Прынамсі, быць у дарозе для актывіста было звыклым станам, кажа сябры і паплечнік Владзімір Кішкурны ў партыі БНФ Алексей Кавалец.
Я багато де приїхав, роботи багато якої зробили. Їм завжди цікаво, і страшно, і цікаво, тому що він такий от ексцентричний був, і він завжди себе легко поводив. Тому цікаво. У його годи він, як молодий хлопець, завжди все це робив, навіть тут, коли я останній раз зустрікався, каже, поїду в санаторій під Брест відпочну. І от це, от, мабуть, ця поїздка, він поїхав в санаторій і привела до нього це. Він завжди приходив на допомогу, от це от якість було вельми суперове. На його можна було покластися, коли він вже опушний, до Володі звернеться, допоможе.
Акрамя іншага, Уладзімір Кішкурна таксама заўсёды стаяў у шэрагу актывістаў, якія ў розныя часы паўставалі ў абарону Курапатаў, кажа Вінцук Вячорка.
Ён ад самага пачатку раскрыцця курапаткай трагедыі быў перакананы, што курапаты закранулі і ягоных блізкіх. Ён ненавідзеў таталітарны камуністычны рэжым, у тым ліку таму, што ён закрануў ягоную сям'ю. Ён ставіў крыжы там у гонар сваіх блізкіх. Калі была памятная абарона курапатаў ад захопніцкага будаўніцтва кальцавой дарогі, то ён быў адным з арганізатараў якраз тэхнічнай часткі. Ось усе гэтыя намёты, сілкаванне для абаронцаў і так далей. Гэта была ягоная праца. Ён асабліва гэтага ніколі не нагадваў, але людзі то гэта памятаюць. І вось цяпер, калі курапацкая сітуацыя зноў абвострылася у сувязі са зменамі ахоўнай зоны, з будаўніцтвам бульбашхолу, ён стаў адным з ключавых людзей, якія арганізоўвалі там акцыі, талонкі. Вось арганізаваў, скажам, высаджванне дэкаратыўных раслінаў. Пару гадоў таму назад было. Зноў ставіў крыжы, вазіў гэтыя рэчы. Карацей кажучы, на ім вельмі шмат што трымалася. Нават у звычайным арганізацыйна-лагістычным сэнсе і ва ўсіх сэнсах. Замяніць яго няма кім.
Як паведалілі родныя, Уладзімір Кішкурны будзе пахаваны на вясковых могілках у Строчыцах пад Менскам.